Псалом 102, 5, 6 псалмы. «Благослови, душе моя Господа». Мы так привыкли к этим словам, что мы практически не задумываемся, что здесь сказано. «Благослови, душе моя Господа». Это происходит, когда душа сама движется в молитве. То есть Давид не говорит «да благословлю душой». Он говорит «благослови, душа моя Господа». В другом псалме «Господом будет хвалиться душа моя», а не говорит «я буду хвалить». Почему? Потому что душа уже изнутри и без волевых усилий молится самодвижно, а значит, непрестанно может молиться день и ночь, как говорится опять-таки в псалме первом, что «блажен муж, он в Торе Господней подщится день и ночь». «Благослови, душе моя Господа». Вот не будем забывать, что вот за такими простыми словами стоит, может быть, один из главнейших моментов христианского и православного учения о молитве. «Благослови, душе моя Господа, и все внутренности мои, имя святое Его». Ну, нутро, внутренность – это у человека и внутренние органы, и, как это обычно в Библии, через органы человеческого тела обозначаются способности души. То есть нутро – это нравственная природа, как, например, дух в утробе или внутренность сердца. Здесь в псалме единственный случай, когда слово «нутро» употребляется во множественном числе. А это что значит? «И все внутренности мои, имя святое Его». Какое изъяснение этого места мы находим в Евангелии? Как сразу интересно, все поворачивается, да? «И все внутренности мои, благословите имя святое Его». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим», и у Марка еще прибавлено, «и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. То есть внутренностями, утробами вот так надо любить. Итак, первый стих. «Благослови, душе моя Господа». «И все внутренности мои, имя святое Его, благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Ну, сейчас прочитаю вам иудейский комментарий, чтобы еще раз мы поняли, насколько различно мыслят христиане и иудеи. Значит, что это значит «благослови, душе моя Господа»? Подсчитано, что слова «благослови, душе моя» встречаются в Писании 5 раз. Это значит, что Давид жил в 5 мирах и пел песнь уже в чреве матери, когда вышел мир, когда сосал грудь, когда видел падение врагов, когда видел день смерти, Талмуд Вавилонский. Вот так мыслят иудеи. Просто с опорой на букву, на цитату, с опорой, твердой опорой на текст. «Благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Ты не забывай, человек, душа. Вот ты не забывай, что Бог тебя помнит. Еще раз скажем, когда человек помнит, это прошедшее время. А когда Бог вспоминает, он из вечности приходит во время, которое для человека будущее. Так вот, когда будущее присутствует в настоящем и освещает прошедшее, это время священной истории. Может человек связать прошлое с настоящим и будущим? Может. Но только в обращенности к Богу Творцу и Промыслителю. А это задача всякого мыслящего существа. Связать прошлое с настоящим и будущим. И замечательный богослов греческий, сейчас я вспомню, Василий Кандикакис. Ему принадлежит замечательная мысль, что в современном мире каждый христианин богослов. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что теперь вот наш мир таков, что если ты богословствовать не будешь понимать той традиции, которая живет в христианстве, то ты не будешь учеником Христовым. Но ту же мысль иначе сказал Филарет Московский. Кто не ученик, тот не Христов. Кто не ученик, тот не Христов. То есть связать прошлое с настоящим и будущим – это живая потребность каждого дня. Поэтому так много вопросов у меня о современности. С Кипром, дескать, что происходит? Вот я спросил у знающего человека, ну, он сказал, ну, следующая Россия. Понимаете? Это прицелка только идет. Вот так вот, например. Поверить ему, не поверить, не знаю. Надо проверять, надо со специалистом говорить. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай, то есть душа, не забывай всех воздаяний ее. Ну, Давид это много-много раз об этом говорится в псалмах и Священном Писании. Давид знает, что Божью правду никогда нельзя понимать как человеческую справедливость. Человеческая справедливость – это воздаяние равным и воздаяние по делам. От этого ложный, вредный, гадкий тезис, что мораль Ветхого Завета – око за око, зуб за зуб, ничего подобного. Ветхий Завет держится на совершенно другом основании, который содержится в Псалме этом, 102-м. Это стих 10, но сейчас я его процитирую. «Не по грехам нашим Он сделал нам, и не по винам нашим Он воздал нам». Или в Евангелии от Луки. «Господь благ и к неблагодарным, и к лукавым». Он ко всем благ. «Не забывай всех воздаяний Его, прощающего всю вину Твою, врачующего все недуги Твои». Есть термин «авон». Мы почти на каждом нашем занятии к нему возвращаемся. Это такая вина, которая одновременно есть наказание. Это такая вина, которая есть виновность, то есть первородный грех. Вот от нее, ее можно человеку простить. А вот недуги надо врачевать. Что имеется в виду? А дело в том, что недуги – это такое заболевание, которое постигает человека, и из человека землю, на которой он живет. Страшно, что так произошло со Святой Землей. Как сказано во Второзаконии, пророчество исполнившееся, «Увидят поражение земли сей и недуги ее, и скажут все народы, за что Господь сделал так с землей сей». Врачующие недуги – это имя Божье. «Я Господь, врачующий тебя». И уврачевание явилось в Сыне Божьем, как сказано у Исаии. «Раны его, уврачевание пришло к нам». Или по-славянски более нам понятно. «Язвую его, мы исцелехом». Но в еврейском тексте лучше. «Раны его, уврачевание пришло к нам». Наш врачующий, он врач. «Избавляющего из ямы жизнь твою, венчающего тебя милостью и состраданием». Важнейший текст, на нем сейчас остановимся и не сойдем, пока не поймем, о чем здесь говорится. Ну, во-первых, Господь есть избавляющий, Гоэль, также искупитель. Впервые Господь как искупитель является в истории исхода. «Я Яхве, и изведу вас из-под тягмен египтян, и искуплю вас». А в книге Левит объясняется, что такое искупление. Близкий родственник. Сказано, кто считается близким родственником, обязан был оказывать помощь. Так вот, Христос в своем вочеловечении, особенно в смерти, показал, что Бог до конца сроднился с человечеством, и Он спасает его из ямы. «Избавляющего тебя из ямы, избавляющего из ямы жизнь твою, венчающего», вот ключевое слово, «венчающего тебя своей милостью и состраданием». То есть Бог венчает, если угодно, возлагает корону, коронует человека своей милостью и утробным состраданием и жалостью. Милость, если помните, 50-й псалом, останавливались мы. Милость – хесед, а вот жалость – это утробное сострадание, потому что оно того же корня, что женская утроба, которая мучается во время родов. Рахамим. Что это значит? Помиловать и пожалеть. Вот эти два действия божества. Помиловать и пожалеть. Вот эти два действия соотносятся с именем Яхве. Точнее, с его тавтологичностью. И мы еще раз повторим эту мысль Священного Писания, потому что мы каждый день на утреннем правиле читаем 50-й псалом. «Помилуй, и по множеству еще раз Давайте тут еще раз задумаемся, хотя бы становимся вот это вот милость и сострадание, или по-славянски щедроты. Что это такое? Итак, имя Божье, оно двойное. Бог именуется в отношении к себе самому. Тогда имя Его полностью тавтологично. Бог в отношении к себе самому абсолютно непознаваем. Это истина апофатического, отрицающего богословия. Мы не можем сказать о Боге в отношении к Нему самому, что Он благой. Мы не можем сказать, что Он добрый. Мы не можем даже сказать, что Он Бог. Мы вообще не можем Его никак именовать. Это когда Моисей вопросил об имени Божьем. «Сыны Израиля скажут мне, что имя Его?» И сказал Элохим Моисею, «Есимь, кто есимь?» «Есимь, кто есимь?» «А равно А». Но это «А» – это бытие. «И сказал, так скажи сынам Израиля, есимь послал меня к вам». То есть это полная тавтологичность, самотождественность божественной природы. Но в имени Божьем должно заключаться отношение Бога Творца к сотворенному. Это вторая часть имени Божьего. Моисей просил Господа, дай же мне видеть славу Твою. А Господь ответил Моисею не о славе, но о помиловании и жалости. И сказал Господь, я проведу всю благость. Так, еще раз, Моисей просил, покажи славу Твою. Господь сказал, я проведу всю благость, запомним этот термин, всю благость мою пред Тобою и назову имя Яхве пред Тобою. То есть я назову тебе имя Яхве так, что в этом имени что ты услышишь? Вот услышишь. Кого я помилую, вот я помиловал. И кого я пожалею, вот я пожалею. То есть Моисею было дано постичь надвременный объем Божьей милости, как если бы он за раз увидел всех помилованных и тех, кого Бог пожалел. То есть в имени Божьем обязательно должны быть эти два аспекта. Самотождественность и отношение к сотворенному миру. То есть есмь Творца имеет основание только в его есьме. Его имя есмь кто есмь. А помилую имеет основание только в помилую. А пожалею имеет основание только в пожалею. То есть помилую и пожалею не имеет под собой никакого мотива, причины, никакой метафизики нет. Никакого основания нет. Они безусловны. Вот на них все держится. Они входят, эти два действия, помиловать и пожалеть, входят в самый высший разряд божественного бытия, который называется благость. Так вот, поскольку милость и сострадание безусловны, можно сказать, что Бог есть, одним словом, Бог есть любовь. Совершенно верно. Это Давид прекрасно знал, твердо это высказывал. Псалом 24. Сострадание и милость от века они, то есть они совечны этому миру. Вот не было такого момента во времени, чтобы мир был, а сострадания и жалости не было. И вот в этом псалме Бог венчает человека своей милостью и состраданием. То есть если является к нам милость и жалость Божия, мы позволяем этим двум действиям прикоснуться к себе, то такой человек уже не безучастен к божественному есиме. Он помилован. Поэтому это очень дерзновенная просьба. Господи, помилуй. Может быть, самая дерзновенная. Это надо себе напоминать, чтобы не пробалтывать важнейшие положения псалмов. Господи, помилуй, это возвысь до себя, удели от своего бытия. Или, как говорит апостол Петр, человек может стать причастником божественной природы. В этом венец жизни человека. Помилованием и состраданием Бога к нам человек увенчан. Вот, читаем еще раз. Избавляющего из ямы жизнь твою, венчающего тебя милостью и состраданием, он насыщает благостью душа облаченье твое. Ну, насыщает – это предельная полнота богообщения. когда пробужусь, да насыщусь природным Твоим, Тимунах, Яхве, и венец жизни праведников, Авраама, Исаака, Иова, Давида, они умирают насыщенными днями. Благость – это относится как раз к тому разделу божественного бытия в отношении к сотворенному миру, куда входит божественный помиловать и пожалеть. Если Господь насыщает благостью, то это предельная форма милости. Вот сколько человек может вместить. Теперь облачение. Он насыщает благостью душа, облачение твое. Облачение. Слово обозначает наряд, украшение, а в переносном значении оно тоже употребляется. А слово облачение твое здесь женского рода. То есть подразумевается, что это облачение души. Он насыщает благостью душа, облачение твое. То есть живая душа как бы содержится в живых оболочках. Последняя из этих оболочек есть что? Плоть. То есть благость и милость пропитывают весь состав человека. Вплоть до плоти. Вот значение этого полустишия. Он насыщает благостью душа. Облачение твое. Сколько у тебя душа есть внутренних покровов и внешних покровов. Все Божья милость проникнет. Вот таково Слово Божье. Слово Божье живо, послание к евреям, и действенно, и острее всякого меча, обоюда острого. Оно, Слово, проникает до разделения. Капитальные слова вообще-то надо. Да такие вещи надо знать. Души и духа, составов и мозгов. Мощно сказано. Но именно та самая мысль, которая у Давида. Он насыщает благостью душа, облачение твое вплоть до плоти. Обновиться, ну, обновиться, яко орли, юность твоя, у кого не спросишь, ничего понять нельзя. Вот, давайте разбираться. Значит, обновиться по орлиному. Юность твоя душа. Значит, и на Востоке, и на Западе, и в современных словарях, и в иудаизме все одинаково считают, что орел линяет. Ну вот, то есть происходит смена перьев. Орел молодеет. Но это, конечно, совершенно не так. Это сложно выраженная мысль в терминах, но мысль такая. Значит, надо рассмотреть, что такое крылья орла. Крылья орла – это попечение Божье о церкви. Впервые упоминается в книге «Исход». «Вы видели, что я сделал Египту, и я носил вас на крыльях орлов, и я привел вас к себе». И во Второзаконии высоко поэтично и обстоятельно. «Как орел будет гнездо свое, над птенцами своими он носится, простирает крылья свои, берет гнездо на себя, поднимает его на оперении своем, так Яхве отдельно водил народ, и не было с ним Бога чужого». А в 90-м псалме «Плечма своими осенит тебя», помните, что это значит, «оперением своим он покроет тебя, и под крыле его надеешься», значит, в тексте на еврейском языке, «и под крылами его будешь уповать». Так вот, дети Божьи, а мы дети Божьи, хотим ими быть во всяком случае, мы дети Божьи. Вот дети Божьи, они в совокупности именуются юность. А слово юность употребляется только во множественном числе. То есть юность вот во множественном числе – это имя церкви. Это такая совокупность, где различается каждый член. Он юный. Так вот, дети Божьи, защиты орла всегда крепки и сильны. Человек стареет с годами, неизбежно. Человек стареет и скорее с годами. И он становится, ну, если он так хочет по-христиански жить, он становится проще. Обращали внимание, когда вот у старцев, которые святую жизнь прожили, у них уже сил-то нет. А на людей сколько они тратят? Откуда у них это берется? Значит, вот там и старцы, которые прожили духовную жизнь, они в старости своей молоды, они юны. То есть, кто у Бога, те юные. Вот в церкви Бог, как орел, блюдет свою церковь и дает ей силы возрождаться. Вот этот стих: «Обновится по орлиному юность твоя душа». Что это должно означать? Душа человека под крыльями и на крыльях разумного орла, разумный орел имени Иисуса Христа, по толкованию святых отцов. Итак, душа человека под крыльями и на крыльях разумного орла, она обновляется вместе с другими чадами Божьими, поскольку церковь именуется юность. Еще раз вспомним скорбные слова Спасителя: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст». То есть те, кто вышел из-под орлиного попечения, будут стариться и стариться и стариться, и юности не сохранят. Шестой стих. «Делающий правду Господь и суды всем угнетенным», угнетенным также тем, кто терпит вымогательство. «Он дал знать пути свои Моисею». Господь знает путь праведных, знает, то есть он проникнут каждым шагом человека на пути, который ведет к праведности. И он дает знать пути свои, но пророку, почему Моисей уверенно вел народ. Потому что Господь дал знать пути свои Моисею. То есть еще раз, на каждом отрезке пути, на каждом шагу Господь проникнут человеком, который идет по пути праведных. На каждом шагу, шаг в еврейском языке, слово того же корня, что блажен, совершенно верно. «Он дал знать пути свои Моисею и сынам Израиля, соделанное им». Очень необычное слово употребление, потому что соделанное – это сделанное в поругание. И чаще обозначает действия порочные или злые. Вот только в псалмах это дела Божии. Почему? Потому что это, через это словоупотребление дается напоминание о делах исхода. Когда сказано: «Господь наругался в Египте». То есть Псалом говорит, что сынам Израиля, тогда еще невежественным, Господь дал знать соделанное в поругании над Египтом. Это что значит? Что казни египетские были таковы, что сыны Израиля, забывшие Бога, прониклись этими событиями, уразумели их значение до ясности библейского слова «знать». И ясности эту они не сохранили. И так погибло поколение пустыни. В какой связи этот стих псалма стоит с общим содержанием? Это напоминание об исходе. Исход – важнейший этап церковной истории. Исход было рождение народа церкви. Вот что такое был исход. Во время исхода была дана Тора, закон. Вот Тора, закон, суровые законы, которые были даны через Моисея, это не была карающая система отнюдь, что очень так вот остро чувствовал Златоуст. Получение закона есть дело милостыни, сострадания и благодать. А когда мы читаем эти суровые законы, у нас на первый план невольно выходит представление о тех карах, которым подвергаются ослушники. «Сострадающий и милующий Господь, долог на гнев и многомилостив». Опять «сострадающий, милующий Господь», потому что сострадать и миловать – суть действия высочайшей божественной благости. То есть они безусловны. «Сострадающий и милующий Господь, долог на гнев», то есть отлагает гнев надолго он, ну, долготерпелив, долго не гневлив, вот так можно перевести, «и многомилостив». И Христос сказал: «Будьте сострадательны». Вот точный перевод. Это Лука 6. «Будьте сострадательны, как и Отец ваш сострадателен». Отцы толкуют: человек сотворен по образу Божьему с той целью, чтобы жизнью унаследовать признаки богоподобия. Мы созданы по образу, чтобы жизнью своей достигать подобия. Господь не до конца ведет тяжбу и не вовек соблюдает гнев. Ну, это у Исаии. Не вечно я веду тяжбу. Ну, иначе противную сторону ожидал бы просто смерть. Ну, и знаменитый стих. «Не по грехам нашим Он сделал нам, и не по винам нашим Он воздал нам». Воздаяние равным по грехам и винам противоречит всему смыслу всего Священного Писания. Если помните, как греческие трагики Эсхил и Софокл относились к закону воздаяния. Он был для них отвратителен. Он был для них мерзость. Они показывают, как человек или человечество выходит из-под действия этого закона. То есть то, что знали греческие трагики, мистики, это отчетливо сказано в Ветхом Завете, потому что помилованием и состраданием Бога к нам человек увенчан. Поэтому вот это вот расхожее око за око, не нужно заблуждаться, что в этом есть верховный смысл Священного Писания. Оно бы не было тогда священным. Оно было бы человеческим. Сделал – получи. Ну, как это у греков. Сделал – страдай. Сделал – пострадай за то, что сделал. И наоборот. Пострадал – сделай, отомсти. Вот это закон воздаяния, отрицающий закон милости. Ибо как высятся небеса над землей, преобладает или одолевает, можно сказать, преобладает милость Его над боящимися Его. Ну, небеса над землей, а милость над боящимися, то есть тех, кто имеет страх Божий. Эти люди знают на опыте, ну, то, чего не знают религоведы, что милость Божья имеет решительное преобладание над грехом. Как бы грех ни возрастал. Поэтому боящийся Бога отнюдь не пугливый, но наоборот, крепкий и отважный. Он знает, как знал апостол Павел, где умножился грех, стало преизобиловать благодать. Как удален восход от заката, он удалил преступления наши. Ну, здесь обозначена динамика движения. Направление восточное и направление на закат. То есть направление на восток и направление на запад. Он удалил преступления наши. То есть они оказались отделены от нас. Важнейшая мысль. Человек может быть отделен от своих грехов и преступлений. Поэтому можно любить грешника и ненавидеть грех. То есть оказались отделены преступления от прощения. Причем они могут дальше и дальше удаляться друг от друга. Можно непрерывно двигаться в восточном направлении, а позади себя оставлять темного запада естество наше. То есть можно бесконечно двигаться в восточном направлении. Будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный. То есть вечно нам открыт этот путь. Как удален восход от заката, и можно бесконечно удаляться в восточную сторону, уходя от темного запада. Он удалил преступления наши. Как сострадает Отец Сыну, сострадает Господь боящимся Его. Вот для Отца естественно сострадать Сыну. Опять же, там из сострадания входит высший раздел божественного естества. Сострадает боящимся Его. А разве только боящимся? Нет. Нет. В Новом Завете не так. Будьте сострадательны, опять-таки, это важный очень тезис, как и Отец ваш сострадатель. И что важно, вот что боящиеся Бога, они сами сострадательны. Вот что мы должны нести своей жизнью. Сострадание Бога, как его постичь? Оно наиболее сильно изображается, когда оно проявляется в человеке. Вот когда мы видим человека сострадающего, мы яснее представляем, как сострадает Бог. Как сострадает Отец Сыну, сострадает Господь боящимся Его. А боящиеся Бога сами сострадатели. Еще раз эта мысль. То есть, когда видим человека, нас человек как может быть сострадателем? Вот. Мы с ней понимаем, как сострадательный Бог. А вот несострадательный человек, это ниже будет сказано, он Бога не боящийся. Ибо он знает, яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы. Вот что же тут имеется в виду? Ибо он знает состав наш, помнит, что прах мы. Значит, что здесь говорится? Надо выяснить значение терминов. Состав, знать, помнить и прах. Вот если четыре этих термина объединить, будет понятно, что это слова величайшего ободрения. Состав – это то, что слеплено, как горшок или как гончарное изделие. То, что слеплено, как сказано в книге Бытия. «И слепил Господь Бог человека прах от земли». Это чудесно, потому что человек прах, а бессмертен. Поэтому неправильный перевод «слепил Бог человека, взяв прах от земли» или «от праха земли». Ничего этого нет в тексте. «И слепил Господь Бог человека прах от земли». Вот человек прах от земли, но бессмертен. Это чудо. Потому что Бог вдунул в ноздри его дыхание жизни. Он знает состав наш, который мы имеем после грехопадения. Мы спросим, ну а что же удивительного в том, что Бог знает состав наш, потому что, ну, Бог-то знает все. А вот в книге Иова объясняется, что всевидящий Бог не хочет видеть тех, кто не хочет видеть его. Не хочет. Вот всезнающий не хочет знать. Спаситель не спасает тех, кто этого решительно не хочет, потому что он уважает человеческую волю. Бог может слышать молитву человека и не слышать. Все зависит от сердца. Хочет человек или он не хочет. Здесь не о человеке сказано, о человечестве. О человечестве все сказано. Мы имеем один состав, единую человеческую природу мы имеем. А библейское знать означает проникнуться. То есть Бог знает состав человечества, означает, что он может проникнуть, принять на себя природу человека. Вот значение этих слов. Ибо он знает состав наш, помнит, что прах мы. Ну, после грехопадения ты прах, и в прах возвратишься. Помнит, что прах мы. В тексте причастия, в тексте помнящий, что прах мы, то есть он неизменно помнит, что мы прах. Помнит, что прах мы, не следует понимать, что это какая-то снисходительность к нам, к нашей слабости, падшести, краткосрочности. Бог человека помнит, то есть он открывает ему будущее. То есть человека после грехопадения Бог помнит. И помнит человека всего, то есть во всем его составе, вместе с плотью, которая из праха. Бог помнит, что прах мы, означает, что и после грехопадения для человечества открыто во плоти будущая жизнь с Богом, то есть воскресение. Вот такой значительный стих, если вникнуть в каждый термин. Ибо он знает состав наш, помнит, что прах мы. И вот, что важно, все религиозные истины, все предметы религиозной жизни – требует, чтобы мы отнеслись им с двух противоположных, даже взаимоисключающих сторон. Это называется антиномическое мышление. То есть вот с одной стороны посмотрели и с противоположной посмотрели. Видим одно, видим другое. Это называется двойное зрение. И вот здесь вот антиномия выстроена. Я говорю сейчас переход к следующему стиху. То есть в стихе «Ибо он знает состав наш, помнит, что прах мы». То есть Бог резервирует для человека вечную жизнь с Богом во плоти. Это с одной стороны. Так это? Так. А вот с другой стороны, человек – это самое эфемерное, ну, то есть как однодневка. Самое эфемерное существо, человек, как трава гниет. Так Бог помнит? Помнит. Так и человек как трава? Тут даже не трава, тут сено. Это такая трава, которую специально косят, чтобы сушить. Человек, как трава дни его, как цвет полевой, так он цветет. Вот здесь человек обозначен словом «енош». Это синоним «Адам», но и «синош» имеет те же буквы в корне, что глагол со значением «быть слабым, немощным, болезненным». Человек – «енош», то есть слабый, как трава дни его. Как цвет полевой, так он цветет. Цвет цветет – это оборот внутреннего содержания. То есть на человеке, а не на траве. Лучше всего видно, что такое цветение, что такое природа цветения. Это, во-первых, красиво, а во-вторых, быстро уходит. Что говорит Григорий Богослов? Заметьте, что такое сказать может человек, только который имеет обратный отсчет времени. Польза от здешней жизни самим смущением видимого и обуреваемого руководится к постоянному и вечному. То есть смущение от тех событий, которые постигают нас, может обратиться к нашей пользе, потому что мы лучше познаем, чего мы хотим. Мы хотим вечного, постоянного. Человек, как трава, дни его, как цвет полевой, так он цветет, ибо дух проходит в нем, и нет его. Нет его то ли духа, то ли человека на земле живых. Есть дух – это рух, то есть это дыхание жизни, это сама жизнь. Ибо дух проходит в нем, и нет его, и дальше замечательно, и место его уже не признает его. Ну, первый смысл, что человек после смерти уходит в Шиол и не выходит, то есть не возвращается на ту землю, на то место, которое он покинул. Но интересный другой смысл. Место его уже не признает его, не только человек знает свое место на земле. Но и место на земле знает своего человека, почему к старости люди начинают определяться, где они хотят жить, какое место признает его, что этот человек мой. А человек говорит, да, а это место на земле мне. Есть у человека место на земле, которое его признает. Поэтому горе космополиту. Вообще не понимаю, конечно, как можно родиться в России, уехать из России. Все здесь происходит. У нас нет условий жизни здесь, а жизнь есть. Понимаете? А на Западе условия жизни есть. Но жить там невозможно, если ты в России родился. И милость Господня от века и до века на боящихся Его. Боящиеся Бога сами милостивы. Они будут уподобляться Богу, Отцу. Будьте еще. Третий раз звучит эта фраза из Евангелия, но она очень уместна к этому псалму. Будьте сострадательны, как Отец ваш сострадатель. Вот. То есть еще раз, если через человека является милость, то это для нас очень хороший путь к разумению того, что есть милость Божья. И милость Господня от века до века на боящихся Его – и правда его на сынах сынов. Книга Исход. Господь есть делающий милость тысячам родов, любящих его, хранящих завет его и помнящих повеления. Ну, здесь повеление то, что заповеди. И помнящих повеления его, чтобы делать их. Понимаете? Заповеди это не то, что мы исполняем. Это было бы все очень просто. Получил заповедь, исполняй. Вот у иудеев так. Все просто, все написано. Что там у тебя внутри, кому какое дело? Тебе Господь сказал делать, делай, у вас договор. Господи, давай договоримся, что мы вот так, а ты вот так. Вот суть иудаизма. Я тебе, ты мне. Сначала я тебе, но ты потом мне. По праву. Сейчас я тебе, ты мне, это, так сказать, стержень нашей общественной жизни. Вот, система, что такое система откатов? Я тебе, ты мне. Вот, это пока, а потом можно сказать, вот ты мне, а я тебе, а ты давай еще мне, а я тебе не дам, что я должен. Плошь и рядом тоже происходит. Так вот, делать заповеди – это не то же, что исполнять их. Потому что заповеди, они даны в немногих словах, они очень короткие. Но требуют от человека творческого усилия веры. Вот весь путь Авраама по жизни – Это была история о том, как человек догадывался, чего от него Господь хочет. Человек должен догадаться, как делать заповеди. Об этом в Евангелии. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. То есть, да и рад бы пойти. Так, оказывается, его еще найти нужно, примениться нужно. Вот зачем нам должна современная, дана современная жизнь, изменчивая. Мы должны в современной, вот этой временной жизни делать что-то вечное. Это называется делать заповеди. Ну, кстати, притча о блудном сыне. Вот старший брат, это образ иудея, вот он не просто старался исполнять заповеди, а сказано в Евангелии, он заповеди не приступал. Но он точно не делал заповеди. Он их получил и не приступал. Но он не делал, он не хотел быть догадливым. Ну, то есть, и слова возмущения, которые он говорит отцу, их смысл. Ну, сказал бы, что надо. Я бы сделал. Но ты же не сказал. Следующий стих. Господь на небесах уготовил престол свой. И царство его всеми правит. Ну, уготовил, выражает идею божественного попечения. Для чего? Уготовил для чего или для кого? Господь уготовил престол свой для кого? Свой престол Господь уготовил для кого? Кому Бог сказал, сидя одесную меня? Мессиям сказал. Христос этими словами прямо указал на себя. Господь на небесах уготовил престол свой, и царство его всем правит. Правит – это глагол «машал», а одно из имен Мессии – «мошел». Мессия есть правитель в Израиле. Так вот, мессианский царь воссел на престоле святом своем. Как мы в символе веры говорим, вошедший в небеса и сидящий одесной отца. И вот царя, Мессию, славят умные силы, ангелы. И в этот хор входит, точнее, может войти душа человеческая. Благословите Господа, ангелы Его. Ну, Его понятно почему, потому что есть те, которые не Его, и верности не сохранили. Благословите Господа, ангелы Его, крепкие силою. То есть в ангелах, в ангельском мире прошло разделение по воле и по силе. Например, о Бехемоте, точнее, сказано, вот же сила его на чреслах, сила его на пупе чрева. Ну, какая в пупке сила? А очень простая. Это точка, куда устремлен богоборческий ум, в нижней области. Там он сконцентрировал свою волю. Ангели Божии имеют силу, они крепки силою Божьей. Каким образом? Я только что прочитал. Благословите Господа ангела его, крепкие силою, делатели слова его. Делатели слова его, то есть сотрудники слова. Вот как ангелы созидают слово Божье. Крепкие силою, делатели слова его, чтобы слышать, не слушаться, не быть послушным, а чтобы слышать, имеется в виду всем разумным существам, чтобы слышать всем голос слова Его. Ангелы созидают Слово Божье. Так, чтобы слышали голос Слова Его. Ну, это богообщение. Ибо вера от слышания. А слышание от чего? Ну, от слова. Совершенно верно. Видите, все совпадает. Единый язык. Ангелы – сотрудники слова. То есть они поставлены на богообщение. Благословите Господа все воинства Его. Ну, это имя Яхве Цаваот, ну, Саваоф, это Бог воинств. Имя Цаваот напоминает о творении мира. Но здесь вот эти воинства – это ангельский чин. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, делатели воли Его. То есть вот человек делает заповеди, ангелы делают слово и делают волю Господню. Вспоминается Псалом 103. Господь, делающий ангелами своими духов, служителями своими, огонь пламенеющий. Благословите Господа, все дела Его, отцы комментируют, всякое неодушевленное и бессловесное существо участвует в словословии Бога по достоинству места, какое занимает в мире. Благословите Господа, все дела Его, на всяком месте правления Его. А Мессия был, ожидаемый Мессия, он был правитель в Израиле, а затем он станет Машел, правитель на всяком месте, который примет его правление на всяком месте. Как говорится в первом послании к Тимофею, желаю, чтобы на всяком месте молились мужи, воздевая чистые руки. На всяком месте правления его может относиться также к поместным церквям. Ну, это Евангелие от Иоанна, когда и не на горе, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Итак, последний стих. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте правления Его, благослови, душе моя Господа. А этим начался Псалом 102. Чем начался он, тем и кончился. Так что же означают эти слова? Благослови, душе моя Господа. Вот Псалом это изъяснил. Все мироздание, тела Господни, все существа, и каждый человек, и умные силы небесные, и все поместные церкви, они содействуют душе в молитве Богу. Вот кто так почувствует, что все содействует тебе, все существа, каждый человек разумный, умные силы и поместные церкви, все мироздание тянется к Творцу. Вот кто так почувствует, тому легко молиться. Тогда душа молится самодвижно, с чего мы и начали этот псалом. Так, у меня еще есть интересные записки. Вы сочетаете темы несовместимые, предъявляете парадоксы под прикрытием религиозной практики. Занимаетесь увлекательной эквилибристикой ума. Зачем вы все время рискуете? Что вы творите? Слушаю вас целый год. Ну, это признание в любви. Вот, это я, понимаете, и принимаю сердечно, и надо на это серьезно отвечать. Вот смотрите, на чем базируется трагическое мышление, которое мы изучали специально на прошлом сезоне. К трагическому мышлению относится христианское богословие. Вот на чем оно стоит? На том, что один предмет одновременно рассматривается с двух разных позиций. Это называется двойное зрение. С одной стороны и с другой стороны. А синтеза нет, как у Гегеля. Тезис, антитезис, синтез. Этот синтез сам становится тезисом. Добавляем антитезис и снова поднимаемся к следующему синтезу. Но так мыслит философ. Религиозный человек, а Гегель был не религиозным человеком абсолютно. Вот религиозный человек так не мыслит. Он все время мыслит, как это вот. Он берет темы несовместимые. Понимаете, он предъявляет парадоксы. Вот. Ну, если хотите эквилибристика, ну, пусть будет эквилибристика. Вот это называется двойное зрение. Значит, чем оно обеспечивает нашу познавательную способность? Если мы делаем тезис, антитезис и синтез, то работает, и очень напряженно работает наш ум, наш разум, работает наша философская способность в гегельском смысле. А вот если мы предмет рассматриваем с двух разных сторон, а синтеза нет, и надо видеть одно и видеть другое одновременно, то мы проникаем или выше нашего сознания, или глубже нашего сознания. Но мы наше сознание расширяем, расширяем, расширяем. В религиозной жизни душа человеческая растет, а не разум. Но чтобы она росла, нужно уметь посмотреть на предмет с двух сторон. Есть это в нашей христианской общественности? Это сплошь и рядом нет. Возьмет какой-нибудь тезис и упрется, как баран. Понимаете, вот все спорят сейчас. Вот Сталин, они говорят, канонизировать его. Другие говорят, да он воплощенный дьявол. Слушайте, ну а что, вот, вот дальше вы не можете? Ничего? Просто суждения дальше не идут никуда. Вот, или возьмут какую-то, значит, какое-нибудь место из Писания. И все, даже не заботясь, что в Писании есть вещи противоречивые, которые движут нашу душу. Возьмут и вот в одно упираются. Вот так я сочетаю темы несовместимые. Один год – это мало. По опыту, для того, чтобы мы обрели какую-то способность, значит, ее по-разному называют, но это, я называю это богословское зрение современности, которое при помощи категории священного писания мы начинаем разбираться в событиях сегодняшнего дня. Вот для того, чтобы вот это вот зрение возникло, нужно лет 7. У меня оно лет 10 происходило. Но правда, я очень медленно двигался, потому что приходилось все это раскапывать.